Сегодня мы продолжим чтение писем и проигрывание наших заявок, начатое на прошлой неделе. Прочитать нам сегодня нужно много. Приступим без промедлений, но вспомним для начала, чем была эта неделя в истории рока. Первого марта 1969 года Джим Моррисон, солист группы Doors, был арестован на концерте в штате Майами по обвинению в непристойном поведении, то есть появлению на сцене в пьяном виде и употреблению бранных выражений. 1 марта, день рождения в Лондоне, в 1944 году Роджера Долтри, певца группы Who и киноактера. 2 марта, день рождения в 1944 году в Нью-Йорке Лу Рида, основателя группы The Velvet Underground, «Бархатное подполье». 2 марта 1949 года, день рождения в Ирландии Рори Галлахера, известного блюз- и рок-гитариста. 4 марта 1948 года, день рождения в Лондоне, в Англии, Криса Сквайра, басиста и одного из основателей группы Yes. И, наконец, 6 марта, день рождения в Кембридже, в Англии, в 1947 году, Дэвида Гилмора, гитариста Pink Floyd. В тот же день, в том же 1947 году, в Англии родилась певица Кики Ди. 7 марта 1976 года Элтон Джон удостоился чести быть увековеченным в воске в знаменитом музее Мадам Тюссо. Со времен Битлз ни один поп-музыкант восковым экспонатом не становился. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем, переходим к вашим письмам и заявкам. Вот письмо из Ростова, его автор Георгий пишет. «Здравствуй, Всеволод. Давно не решался тебе написать, но, наконец, решился. Давно слушаю твои передачи, хотя не знаю точное время и день их в эфире. Если можешь, сообщи не только время, но и частоты, на которых твоя передача выходит в эфир. Прошу проиграть для меня композицию ансамбля Pink Floyd «Money, деньги». Дорогой Георгий, наша программа выходит в эфир в пятницу, в полночь по московскому времени и передается на частотах, перечисляя их в мегагерцах. 11 845 тысячных, 9,59, 9,575, 7,12, 5,99. Повторяется в субботу в 22 часа 30 минут на частотах 11,955, 11,845, 9,77, 9,75, 7,23, 6,085, 6,07, 3,915. С композицией Pink Floyd Money, деньги, вернее, с нашими комментариями к ней вышла такая вот история. Комментарии эти появились впервые в программе от 6 июля 1979 года. Но вот в 1983 году в книжке «Как важно быть серьезным» доктора философских наук Лисовского на странице 157 по 163 появилось обсуждение наших рок-программ, и в частности там было написано. Так, рассказывая о творчестве популярного ансамбля Pink Floyd, Новгородцев замечает: «У вас о деньгах петь запрещается, а у нас, пожалуйста. Вы знаете такой нашумевший боевик группы Pink Floyd, как «Деньги»?» Ну и так далее, и тому подобное. Стиль явно не наш. Он, я бы сказал, напоминает скорее какую-нибудь батальонную многотиражку где-нибудь в Чувашии. Но с легкой руки доктора философии эту выдуманную цитату перепечатала «Комсомолка» от 16 сентября 1984 года. Пользуясь случаем, хочу восстановить справедливость и снова процитировать оригинал. Композиция «Money» — «Деньги» начинается со звука открываемой кассы, потом этот звук, ритмически повторяемый, вплетается в музыкальную ткань. Идея песни в том, что деньги — это источник всего самого хорошего и самого дурного одновременно. Ведь известно, что есть еще такие общества, где все продается и все покупается, но все больше таких, где ничего не продается и ничего нельзя купить. Money, Композиция «Money, деньги», группа Pink Floyd, заявка Георгия из Ростова. Наш постоянный слушатель Валерий прислал нам с далекой Колымы вырезку из местной газеты «Молодежь Якутии». Валерий пишет: «Всеволод, письмо сие возникло в связи с одной, на мой взгляд, интереснейшей статьей. В ней, в частности, говорится, что имеется договоренность с BBC о передаче в отдел английской разведки, так называемый «Проб-2», писем от слушателей из социалистических стран. Причем передаче также якобы подлежат и адреса авторов писем. Да, ведь я, так сказать, не мальчик уже в этом деле. Пишу тебе уж лет 5 или 6, и выходит, что я чуть ли не агент 007, и каждое письмо — это тонко завуалированная шпионская шифровка. Во как! Черт возьми, живешь себе живешь и не знаешь, кто ты есть. А ты, оказывается, чуть ли не супермен, звезда разведки. Итак, агент Всеволод, перехожу на прием, как меня поняли. В 00 часов по московскому жду ваших позывных. Связь закончена, ваш агент под условным именем Валерий. Пароль — смерть империализму. А впрочем, если серьезно, моя заявка — Билли Сквайр, Rock Me Tonight. В вопрос с письмами, друзья, тоже хотелось бы внести ясность. К нам в Бушхаус идут письма со всего мира. Пишут из Африки, из Китая, из Южной Америки и прочее-прочее. По заведенному порядку все редакции посылают в отдел писем ежемесячные сводки, сколько поступило, да из какого района. Все это нужно для внутренней статистики. Например, помню, года 3-4 назад вдруг Китай как прорвало. В китайскую службу поступило не то 20, не то 30 тысяч писем, рисунков и тому подобное. Даже была устроена небольшая выставка по этому поводу. Что же касается самих писем, то я держу их в железном шкафу под замком. Причем прячу не столько от разных порпов 2, сколько от местных наших филателистов, которые, если что, мигом марки из конвертов повырезают. О пресловутом порп-2 за 7 лет жизни здесь ни я, ни мои знакомые англичане не слыхали никогда. Однако, может, и есть такой отдел. Им в Якутии виднее. Пластинки Билли Сквайра я нашел на композиции, которую ты, Валерий, просишь. На них отыскать не удалось. Предлагаю послушать другую. Она называется «You Kept Me Rocking». «It Keeps You Rocking» Билли Сквайр, заявка Валерия из Якутии. Суровое письмо пришло из города Горького. Когда я открыл конверт, оттуда выпала опись вложения, фотография русоволосого паренька и кусок клетчатой бумаги, на котором печатными буквами было написано: «Статья 35 Уголовного кодекса. Наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных учреждениях может производиться только с санкции прокурора или по постановлению суда. Обыск и выемка производятся в присутствии понятых. То ли по этой, то ли по какой еще причине, но письмо из Горького дошло всего за каких-нибудь 6 недель. Его автор Алексей вместо приветствия начинает со стихов. «Разворачивайтесь в марше. Словесной не место кляузе. Тише, ораторы. Ваше слово, товарищ Маузер». Владимир Маяковский. «Мне 16 лет, и слушаю я твою программу из них 3 года. И вот какую закономерность я заметил. Твоя передача рассчитана на новичков-дурачков. Повторяешься ты, Всеволод. Все те же восхваления массовиков-затейников, те же металлоглыбовые высказывания в конце передачи. Все это уже было, Сева. Да, за зимой придет весна, за весной лето, а за ним осень. Все мы изменимся. Только ты, видно, останешься прежним. Но, Сева, ведь ты уже не маленький, пора меняться». Хотя, Сева, когда у меня скверное настроение, я сажусь слушать записи твоих передач. Так что не знаю даже, что тут хорошо, а что плохо. Есть в нашем городе Горьком место, где собирается наша гниль, в кавычках, и стоит, только в отличие от вашей гнили, наши панки наизусть знают всего Достоевского, а встречая своего брата по духу, крепко, по-русски целуются. Выхожу я с друзьями иногда постоять. Куда это ты, Сева, задевал мое письмо от 23 июня? Грустный юмор, в котором я сообщал тебе, что я большой поклонник французской группы «Rockets» и просил осветить ее творчество. Пришли мне, Всеволод, свою фотографию с автографом или дарственной надписью. Шлю я тебе свою рожицу. Очень трудно переоценить твое место в моей жизни. Тут слова излишни. Ладно, пора кончать писать эту портянку, а то и так тетеньки-учительницы на меня по-странному косятся. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. Сергей Есенин. Приветик из моей автозаводской галактики. Подпись. Леха. Да, Леша, ты прав. Вот уж и весна настала. Пора, пора меняться. Я отыскал для тебя в библиотеке пластинку группы «Rockets». Слушай на здоровье. Группа «Rockets», которую мы проиграли для Алексея из города Горького. А вот солидное письмо на 19 страницах, озаглавленное «Жук номер 1». Его автор Евгений пишет. «Здравствуй, Всеволод. Пишу тебе из Одессы. Поздравлять с восторженными эпитетами я тебя не буду. Наметать громы и молнии в твой адрес, подобно нашему популярному журналу «Ровесник», тоже не хочу. Могу только сказать, что свои идеологические диверсионные планы ты выполняешь. К тому же имеешь некоторую компетентность в вопросах рок-музыки, а твои программы выделяются нестандартным построением. Так что тебя можно назвать героем империалистического труда с вручением тебе ордена Безглавого Орла, символа загнивающего империализма. Вот я обо всем этом пишу, а в голове один вопрос. Откуда взять время? Нас, любителей музыки и всего, что происходит вокруг нее, включая личную жизнь исполнителей, безусловно, не может удовлетворить получасовая программа. Вот если бы каждый день после 24 часов были различные твои передачи, это куда ни шло, это еще приемлемо, а так сущий мизер. Сейчас я вспомнил, что 14 апреля 85 года Ричи Блэкмору исполнится 40 лет, своеобразный юбилей. Так что, Сева, тебе задание. Лично взять у него в это время интервью на час-полтора, если поймать его, как только он приедет со всемирной гастролей Deep Purple. Я понимаю, это очень трудно. Слышал, что он человек замкнутый, неразговорчивый, как подобает королю хард-рока и Паганини гитары. Так что он ведет себя как незыблемый авторитет. Но ты, Сева, тоже не лыком шит. Интервью добейся. И сделай на его материале 2-3 передачи. Ты можешь все-таки многое. Так докажи. Я же лично, например, его инструменталки в группе Rainbow, в частности, первую в концерте «Сложная операция» 81 года, без слезинки слушать не могу. Это действительно входит в лучшее, что когда-либо было создано человечеством. Весь концерт этот у меня записан на магнитофон. Но ты, так сказать, для воспитания здорового вкуса у подрастающего поколения его прокрути обязательно. Я считаю, что за подобную музыку надо давать Нобелевские премии. От нее даже слепой заплачет. Слава Всевышнему, что такой человек не умер ни в 33, ни в 37, и дай бог, чтобы в 42 не умер. Вот сейчас чуть не написал просто «умер». А ведь таких бешеных собак и извергов типа Мэнсона или Марка Чапмана немало. Так что быть гениальным небезопасно на Западе. А умирать так у Ричи нет причины. Ведь к наркотикам он, видимо, не пристрастился. Проблема алкоголизма перед ним пока не стоит, так что Джимми Пейджу его поставить в пример можно, хотя и он, наверное, не без греха. Ну что, друзья, надо тут послушать альбом группы Rainbow «Difficult to Cure», «Трудноизлечимый», прокрутить музыку, достойную Нобелевской премии, от которой и слепой заплачет, и немой заговорит. Next time, может быть, в следующий раз, группа Rainbow, пластинка Difficult to Cure, трудноизлечимый, композиция, которую мы проиграли по совету Жени из Одессы. Но вернемся к его письму. Алексей Леонидов, ведущий ваших джазовых программ, кстати, неплохой ведущий, нередко сопоставляет ту или иную композицию с развитием нашего джаза. Конечно, наши рок-группы сопоставления пока еще не выдерживают, да и вызывает у тебя, Всеволод, видимо, ироническую улыбку. А зря, если так. Все-таки в те времена, когда ты в «Добрых молодцах» играл на саксофоне, почти-то никого, кроме них, и не было. Ну, пожалуй, расцвет наших всемирно известных песнеров наблюдался. А сейчас рок-группы у нас как грибы растут. Ты сам сказал, что имеешь в наличии 10-15 только московских и ленинградских групп. В ответе товарищу Агафончику, это тот, который с мозгами меньше куриных, в кавычках. Я же, во всяком случае, знаю больше 60 рок-групп в СССР. Ну, хотя бы по названиям. В частности, слышал ли ты хиты групп «Круиз», «Машины времени», «Реквием памяти Джона Леннона»? Некоторые другие группы, как, например, «Автограф», «Пикник», «Примус», «Динамик», «Карнавал» и так далее. Расскажи о своем впечатлении. Интересно, у нас работают группы «Воскресенье», «Рок-ателье», «Мануфактура», «Мозаика», некоторые другие рок-ансамбли. Так что наблюдается относительный прогресс, а то раньше было глухо. Если так пойдет, то к 2000 году наши группы смогут выступать на фестивалях типа Вудстокского или Монтерейского. А впрочем, тут я уж хватил лишнего. Дорогие друзья, о советских рок-группах я читал давно, но первые ленты дошли до меня только около года назад. Никакой иронической улыбки по этому поводу у меня не возникало никогда. Совершенно очевидно, что это новый качественный скачок, что на смену первому поколению отечественных поп-музыкантов, участников пресловутых вокально-инструментальных ансамблей, которые неизбежно начали с подражания западной поп-музыки и, истощив молодость и силы в борьбе с худсоветами, должны нынче зарабатывать на жизнь исполнением обтекаемой эстрадной лирики. Новое поколение видит зорче, думает острее, выражается образнее, за что, видимо, и бьют его больнее. Мы здесь тоже газеты читаем, и о разных постановлениях по поводу рок-групп начитаны и наслышаны. Я возлагаю надежды только на то, что, по выражению Вяземского, абсурдная жестокость законов российских наполовину смягчается безобразностью их исполнения. Но вернемся к чтению письма. Я не согласен с тем, что некоторые пишут об ограниченности наших рокеров. Они знают не так мало. Зато не люблю поклонников новой волны дискарщины и электронщины. Помешательство на всяких пупа с челентанами не одобряю. Наш Андрей Макаревич, дорогой и уважаемый, как-то сказал, это похоже на конвейер. А его мнение, во всяком случае для меня, авторитетно. Кстати, вот что написал бы или сказал бы Макаревич о тебе, если бы был с тобой знаком. Итак, новый боевик рок-группы «Машина времени». Автор Макаревич – лучший рок-композитор из числа композиторов, не входящих в союз композиторов. Так сказать, дружеская пародия на его творчество о тебе, Всеволод. Я вижу дом, а в доме том не меркнет свет. В окне маячит его странный силуэт. И дом открыт, и в нем стоит бескрайний стол, и он сам медленно вещает в микрофон. Он столько лет искал ответ на свой вопрос, что до сих пор ответа так и не нашлось. А после спать к себе домой пошел, хоть был не пьян, а все ж дороги не нашел. А вдоль дороги той все вянет листопад, и над Биг Беном стаи воронов кружат. Он прав, создав себе хвалу и честь. В любом паденье доля взлета все же есть. Вот он один, и цепь причин ему ясна, но кто-то дал всего-то полчаса. Он хитрый стал, его не проведешь, и дураком его не назовешь. И он привык, что в Лондоне туман, и саксофон на микрофон он поменял. А на стене его всегда висит портрет той синей птицы, коей в Ленинграде нет. И все же зря сменял он Балтику на пруд. На Темзе той и караси-то не клюют. Припев. И он достиг того, чего хотел. Ну что ж, продолжим, сэр. Лучшими тематическими передачами за 84 год я признаю передачу о Black Sabbath. Кстати, ты читал в «Комсомолке» статью «Барбаросса рок-н-ролла»? Если нет, то прочти на досуге. Тебя там вниманием не обделяют, наш дорогой и единственный белый клык верхней челюсти империалистической хищной акулы. Надо тебя просто выругать, а не получается. Недавно к нам во второй раз приезжала группа «Автограф». Я ходил 4 раза, так как стиль ее, ее музыка и то, что ей сопутствует. Лазерные пушки, прожектора, вертящиеся лампочки, нестандартные световые эффекты — все это чем-то смахивало на Запад. А ты с добрыми молодцами не мог выступать на таком уровне? Кстати, есть у меня кругозор номер 3 за 75-й год. Там есть небольшая заметка с фотографиями ансамбля. Есть ли ты там? А то в «Ровеснике» была сфотографирована только твоя рубашечка. Вряд ли, но для опознания могу сказать только, что имел в ту пору черные усы, которые в новой жизни сбрил. Сфотографированная в журнале рубашечка не моя, потому что я манжетов с запонками отродясь не носил. А в твоем бывшем городе, Сева, открыт рок-клуб. Вообще ленинградская публика одна из лучших в Союзе, разумеется, после одесской. Видимо, поэтому у нас боятся показываться «Круиз», «Машина времени», как, впрочем, и «Динамик» с «Карнавалом» в придачу. А может, они ни при чем, а виноваты администраторы. В частности, в первый приезд «Круиза» были танцы 15-18-летних, а на группу «Автограф» многие пришли с фонариками, свечками, огнями, зажигалками или, на худой конец, со спичками. Это в первый приезд в 83-м году. Недавно был у нас ансамбль «Блиц». 4 загримированных грузина в школьной форме исполняли песни «Битлз». Выглядели, конечно, смешно, но молодцы. Видно было, что поют живьем, без фонограммы, и не так уж плохо. Я ни на чем пока не играю, учусь всего 3-ю неделю на гитаре только. Ты же, видимо, даже в джазе не профан, на саксофоне играл. Инструмент-то какой деликатный. Обычно такие чудаки изысканным вкусом обладают. А ты дальше Фрэнка, едущего в Голливуд, и клуба культуры с пресловутым мальчиком Жорой ничем восторгаться правдиво и искренне не можешь. Откуда интеллектуальным импотентам, сидящим во многих английских студиях, знать о City Boys и тому подобное? Пусть об этом на севере СССР знают, у них там информации больше. Зачем делать передачу о легендарных группах Doors, Cream и так далее? Лучше пусть тащится на Culture Club. Так, наверное, думают на BBC. Но наш интеллектуальный уровень в среднем все же выше, и с этим надо считаться. Наши вкусы точнее и правильнее, чем на Западе, и нечего пытаться их испохабить. В музыке можно любить любой стиль, любой ансамбль, кому что нравится. Но шедевр всегда останется шедевром. Это же новая модная халтура не может заменить того, что было сделано старыми мастерами. Дорогие друзья, программы Culture Club и Eurythmics я делал вовсе не потому, что от них в восторге, а потому, что эти группы одни из самых популярных в Великобритании. Но наше время подошло к концу. На прощание сыграю вам очередную угадайку. Напоминаю, что ответ можно прислать по адресу Всеволод Новгородцев, Post Office Box 76, Strand, London. Наша программа на следующей неделе посвящена британскому списку. Я прощаюсь и оставляю вас с музыкальной тайною. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, Бибель.